Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Алла Гербер. Алла, приветствую тебя.
Приветствую, приветствую.
Историк Юрий Афанасьев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И политик Владимир Рыжков.
И еще один историк, кстати.
И еще один историк.
Да. Политик добрый, Владимир. Добрый день.
Тема нашей передачи – смысл перестройки. Дорогие слушатели, звоните нам по телефону 8 800 20 22 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Ждем сообщения на наш пейджер в Москве 9614, тройки, абонент «Радио Свобода». Еще можно нам слать смски на номер +7 903 743 2801. Смысл перестройки. Вот тема нашей передачи. Дело в том, чем дальше, тем больше возникает самых странных мифов, домыслов и прочих вещей, связанных с перестройкой. Просто уходит время, реальность превращается в странные мифические сооружения. Тем не менее, возникает целый ряд направлений, которые так или иначе пытаются осмыслить значение и смысл перестройки. Возникает идея того, что кто-то эту перестройку сделал из-за океана, что она никому не была нужна, и нас перевернули. Возникает, что это получилось совершенно случайно, что хотели одно, я имею в виду саму перестройку, а не последствия, а получилось другое. Есть еще самые разные соображения. Я сегодня пригласил в нашу студию людей, которые хорошо отдают себе отчет в том, что и как и почему. То есть все те вопросы, которые связаны с нашей темой смысл перестройки, мы попытаемся сегодня обсудить, исходя из опыта и политического, и исторического, и интеллектуального наших замечательных гостей. Я понимаю, что наши слушатели скажут: вы собрали здесь людей, которые занимают одну позицию. Да, давайте послушаем людей, которые, скорее всего, не будут спорить между собой, но, как у меня тоже в программе «Апокриф» на телевидении, мы попытаемся углубить эту тему, а не...
Типа углубить.
Да, да, а не просто... Вообще в спорах рождается не истина, а в спорах рождается честолюбие, мне кажется. И пора бы уже от споров перейти действительно к осмыслению. Поэтому отсюда и название «Смысл». Юрий Николаевич, вот мой вопрос первый вам. Да. Скажите мне, пожалуйста, в чем на самом деле, вот по названию передачи, в чем вы видите смысл перестройки, смысл тех преобразований, которые произошли при Михаиле Сергеевиче Горбачеве?
Ну что ж, я не буду как бы погружаться вот в те мифы, о которых вы правильно, совершенно справедливо сказали. Их много, их можно добавить, и каждый из этих мифов вот по-своему интересен. Но тем не менее, вот если бы попытаться то, что я люблю делать, а именно кошку называть кошкой, да? Или, по-другому говоря, вот ответить на вопрос, в чем смысл перестройки, и причем сделать это по возможности кратко, потому что именно многословие, большое очень, с разных сторон о перестройке, оно настолько затуманило мозги, что сейчас уже иногда трудно разобраться. Так вот, если в этом смысле, если попытаться обнажить этот смысл перестройки, то мне хотелось бы сказать, может быть, это покажется странным, это было своеобразное завершение построения социализма по-советски. Интересно. Смысл перестройки. Вот если раньше многое делалось к тому, чтобы создать этот социализм, да, создать некий социум, которого действительно нигде никогда не бывало. Социум, суть которого в том, чтобы лишить всех собственности и всю эту как бы собственность взгромоздить на государство. Но так в жизни не получается. Вот как не уничтожая человеческое в человеке, оно все-таки прорастает. Вот как травинка сквозь асфальт. И вот это вот стремление к собственности, несмотря ни на что, его убить все-таки до конца не удалось. И я в данном случае не имею в виду собственника как нечто плохое. Вот. А собственника я имею в виду как нормальное, естественное продолжение человеческого. То есть человек может стать и быть человеком только тогда, когда у него есть какое-то обеспечение.
То есть не просто быть, но и иметь.
И быть человеком. Да. Быть он человеком иметь. Не может, если да. у него ничего нет, да. как это сделали, в конце концов, вот при советской власти. Но добиться этого добились, но все-таки фактически овладели собственностью бюрократы. И бюрократия, как некий социальный, не знаю, класс или слой, но они овладели этой собственностью очень своеобразно. То есть право на владение собственностью давало кресло. Должность, функция. Если ты обладаешь этой функцией, креслом, ты как бы что-то, чем-то и владеешь. Да? И у Маркса есть такое выражение, вставшая на дыбы частная собственность. То есть это была тоже частная собственность, но она была у каждого человека и у каждого бюрократа. До тех пор, пока он владеет какой-то должностью, каким-то креслом. Лишается он этого кресла, он лишается собственности. Так вот, во время Горбачевской перестройки произошла мощная очень метаморфоза глубокого социального свойства. А именно, значит, то, что фактически было у этого слоя или класса бюрократии, стало закрепляться за ними и юридически. Вот целая серия законов конца, или второй половины 80-х годов, это закон о предприятии, закон об аренде, закон о кооперации, да? Еще целый ряд законов, я могу их перечислить, да, они как раз сделали вот это дело. То есть то, что было только фактически собственностью, становиться стало собственностью и юридически за директорами предприятий, за руководителями ведомств, министерств, за председателями колхозов. И таким образом получилось, что вот тот класс, огромный слой бюрократии, который образовался в советское время, он получил во время перестройки уже юридическое оформление как частной собственности.
Вот спокойный и взвешенный такой ответ очень, очень приятно слушать, потому что начинаешь познавать какие-то рычаги, да? Вот да. У Яшина был такой рассказ.
Знаменитые
рычаги, рычаги. Я вот что хочу сам сказать. Я хочу сказать, что у меня есть два примера, говорящие о том, что не все так было просто с этими американскими веяниями и влияниями. Первый, значит, пример связан с тем, что где-то на уровне 87-го года меня и Таню Толстой пригласил американский посол, причем не к себе, а в бюро «Нью-Йорк Таймс». И после обмена мнениями как-то выяснилось, что американцы просто не знают, что делать с перестройкой. То есть они не могут понять, что такое, что происходит. Это что, заговор КГБ? Или это действительно либеральное движение? Поэтому по их растерянности было видно, что, в общем, ЦРУ тут мало что могло сделать. Они были просто растеряны. А второе, кстати говоря, Это мой такой достаточно длинный разговор с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, когда я писал свою работу «Расщепление водки». Это был единственный все-таки человек в истории России, который реально бросил вызов водке. Да? И я, когда говорил, меня спросил, Михаил Сергеевич, а вот... вот если бы вы не делали перестройку, что бы произошло? Он сказал, он так подумал, ну я бы был царем, еще, наверное, 15 лет можно было бы править. То есть говорил очень искренне и внятно. Алла, я хотел mm-hmm. тебя спросить, а почему все-таки произошла перестройка? Какие причины? Ну вот причина действительно очень важная, которую сказал Юрий Николаевич, собственности. Но, наверное, были еще... И да, и вообще, кстати говоря, в истории Советского Союза есть история угнетения и унижения человеческой природы.
Вот я как раз об этом хотела сказать. Каждой болезни, такой серьезной болезни, бывают очень разные периоды. Вот начальная стадия, как говорят у рака, начальная стадия, когда как-то еще не все обнаружено, потом все это идет, набирает свою силу, и наконец наступает такой момент, когда как бы уже жить больше нельзя. Вот мне кажется, что произошло вот с ощущением нашей самодостаточности, нашего достоинства, нашей личностной определенности, вот произошло именно это, когда вот так действительно дальше было уже невозможно. Не в словах, а в чувстве, в ощущении этой духоты, в ощущении того, что мы вот задыхаемся, что болезнь уже дошла до такого состояния, когда если сейчас ее не взорвать, когда не сделать вот такую вот операцию, которая, может быть, она и рискованна, но все-таки, может быть, она даст возможность дышать. Вот я очень хорошо помню эти состояния, вот 80-е, когда дышать было уже невозможно. И когда казалось, что все форточки закрыты, что кислорода больше нету, что просто если не произойдет что-то, если что-то не произойдет, то просто вот мы как личности, как наши души, наш дух, он просто помрет, он завянет, увянет, и мы будем живые трупы. Мы уже вообще почти превращались в живые трупы. Я очень хорошо помню это состояние, вот перестроечное состояние, которое привело, вот один из таких примеров очень ярких, потому что один из самых страшных союзов творчества был союз писателей. Это был КГБшный союз, и мы все знаем, что там творилось, сколько там было посажено людей. В общем, все знают, что там секретари творили, вся эта наша секретарская литература, эти тома и так далее. Когда, в общем, нормальный писатель, дышать... Вот кто больше всего чувствовал, между прочим, вот эту атмосферу, в которой не было воздуха, это люди... культуры, это люди, это и прежде всего писатели, потому что композиторы, благодаря их, так сказать, замечательному эзоповому языку, им как-то они еще пробивались, а писатели просто задыхались, и ты, Витя, это прекрасно знаешь.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Алла Гербер, историк Юрий Афанасьев и политик, а также тоже историк Владимир Рыжков. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, смысл перестройки.
Да, хочу закончить, коротко постараюсь. Так вот, и как говорил когда-то замечательный Твардовский, когда уж все было не в моготу, всегда говорил одну и ту же фразу: надо что-то делать, делать что-то надо. Вот у нас было такое ощущение. И когда подул ветер, когда нам показалось, что мы начинаем, что можно что-то говорить, или, по крайней мере, можно думать вслух, вот тогда было создано вот это знаменитое, сыгравшее очень большую роль в свое время, независимое движение писателей «Апрель». Это вот было первое такое перестроечный такой знак, в который вошли все самые лучшие писатели. Вот все рванули из этого союза нашего писательского КГБшного союза, все рванули в этот «Апрель». «Апрель», все понятно, да, лето, оттепель, весна. – и все, что было дальше. И именно апрель первый заявил о необходимости свободы Вацлава Гавеля. Именно апрель потребовал возвращения Солженицына. Именно апрель потребовал реабилитации метрополевцев и возвращения Васи Аксенова. И так далее, и так далее, и так далее. Но эти наши первые заседания, это чувство, что мы, что нас слышат, что мы что-то можем, и мы чего-то добивались. И мы действительно добивались возвращения Галича и так далее, и так далее. На все эти точки тогда, эти страшные горячие точки, которые были и в Тбилиси, и в Эстонии, и в Литве, и в Латвии, выезжали мы все писатели, выезжали целыми группами. Я не буду сейчас называть все фамилии, но все самые известные, все, кого вы любите и знаете, все мы туда выезжали. То же самое произошло в Союзе кинематографистов. Потом знаменитый съезд Союза. То есть перестройка, вот именно перестройка в состоянии души, перестройка в состоянии своих личностных возможностей, перестройка в том, что ты становишься, ты возвращаешься к тому, что ты есть ты. Не человек коллектива, стада.
Это очень правильно. Да. Ты говоришь, что главное местоимение Советского Союза было местоимение «мы».
Конечно.
И
конечно,
вдруг
конечно.
Произошли вот эти «я», и это оказалось
конечно,
очень трудно.
Появилась «я».
Вообще переход трудный. Известно, что никогда такого кризиса за всю историю человечества не было.
Правда? Кризиса.
Я чуть-чуть прореагирую вот на то, что Алла сказала. Я не злоплюблю. Дело в том, что я очень согласен с тем, что Алла говорила, да? Потому что это было действительно переживание многих. Именно так, вот как Алла сейчас рассказала, многие переживали. Вот немножко бы ветру, немножко бы свежего воздуха, вздохнуть уже невозможно. Но в том-то и дело, что это были наши переживания. И нам казалось, вот в том числе и мне, что, наконец, вот она возможность вздохнуть. Вот она чуть ли не свобода-то начинается. Вот в том-то и дело, что за этими переживаниями, которые мы выражали вслух, вот, крот истории делал свое дело.
Это правильно.
Вот в чем дело. И мы-то тешили себя, ну, конечно, а также утешали все общество, что происходят перемены. А оказывается, перемены действительно происходили. Но только такие, которым не всегда и не во всем надо было радоваться. То есть, я уже завершу тогда, вот то, что сделалось потом, в 93-м году, это было, собственно говоря, шлифовочка. Это был, собственно говоря, это была розочка на торте. А торт этот назывался советский социализм, торжество бюрократии.
Нам тут Лукерия Петухова пишет о том, что в спорах рождается членовредительство. Это правильно, Лукерия, это весело. Людмила Ивановна из Смоленской области нам звонит. Людмила Ивановна, ваше соображение по поводу смысла перестройки?
Добрый вечер.
Да,
прежде всего, я вам очень благодарна, Виктор. Сегодня у вас великолепная тройка. Ну, я, знаете, преклоняюсь перед ними. Особенно перед Юрием Николаевичем и Владимиром. Я вот слушала ваши речи. Если позволите, я изложу, как видно было это снизу.
Давайте.
Необходимость перестройки, мотивы и так далее. Можно?
Ну, коротко только, Людмила Ивановна.
Коротко.
Да.
Мы внизу живя здесь видели, что каждый председатель хозяин колхоза, каждый директор завода хозяин завода. Перед законом никакого равенства. Вот после перестройки придумали сказку, что мы рядовые пошли, ожидая халяву бесплатную. Это все ложь. Мы пошли потому, низовые люди, что хотели равенства перед законом прежде всего. И в те годы появилась какая-то надежда.
Как вот замечательно, вы звоните из Смоленской области, вот как замечательно ощущать, что в России есть люди, которые понимают, тонко ощущают смысл, значение тех больших исторических явлений. А с другой стороны, это мой вопрос уже Володе Рыжкову, а с другой стороны, есть тоже большое количество людей, которые так этот смысл перестройки и не поняли. Говорили прежде всего о том, что вот мы только ВВП в прошлом году на уровень 89-го года все провалилось, огромное количество людей не родилось, огромное количество планов не состоялось, один ужас. Почему вот люди к этим идеям приходят? То есть я имею в виду к отрицанию необходимости перестройки. Как ты считаешь?
Ну, мне кажется, что, во-первых, смешивают в кучу вторую половину 80-х и то, что было в 90-е годы.
Конечно.
Я просто всегда стою на почве фактов, к чему призывает Юрий Николаевич. Так вот, самая высокая рождаемость в СССР, начиная с 50-х годов, была при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. И тот небольшой всплеск, который мы сейчас имеем, это те девочки, которые родились с 85-го по 90-й год, они сейчас рожают. И спасибо как раз перестройке за то, что тогда на волне вот этого эмоционального подъема, доверия государству, гуманизма, а перестройка это, прежде всего, время гуманизма, нарожали кучу детей, в том числе и девочек, которые сейчас рожают. И, кстати, темпы экономического роста при Михаиле Сергеевиче были выше, чем среднесоветские. Так вот это первое. Давайте поставим все-таки правду на своей ноде. Вот. Говоря о смысле перестройки, я хочу добавить к тому абсолютно верному, что говорил Юрий Николаевич и Алла Ефремовна, вот еще что. Мне кажется, что один из главных смыслов, может быть, главный смысл перестройки был в том, что Горбачев окончательно, мирно постарался демонтировать сталинизм, сталинскую систему. Сталинскую систему как систему террора государства против людей. Сталинскую систему как систему контроля за соседними странами. Я хочу напомнить, что в результате перестройки десятки народов обрели независимость и пошли в Европу и к процветанию. И очень сейчас довольны этим. И слава Богу. То есть вот этот мирный демонтаж сталинской системы, мне кажется, что в этом определении все слова важны. Потому что слово «мирный» различает перестройку с югославским вариантом, где резали друг друга, убивали, десятки тысяч людей погибли. Михаил Сергеевич... Да,
особо жестоким образом.
Да, Михаил Сергеевич, конечно, были, к сожалению, жертвы в Вильнюсе, жертвы в Тбилиси, в Карабахе, но такого ужаса, который случился при демонтаже системы ТИТа в Югославии, у нас не произошло, это заслуга Горбачева. Демонтаж, тоже очень важное слово. Горбачев никогда не ставил себе задачи развалить СССР, то, что ему приписывают. Напротив, он делал все возможное, и мы это знаем, это масса документов и фактов. Он стремился сохранить страну. И то, что она развалилась, это не вина Горбачева. Это закономерный результат той противоестественной, террористической, античеловеческой сталинской системы, которая гнала брата на брата, отца на сына, жену на мужа. Она не могла удержаться. И последнее, то, что сделал Горбачев, он прекратил террор, он закрыл ГУЛАГ, он вернул Сахарова в Москву, он прекратил политический террор. И в этом смысле мирный демонтаж сталинской системы, мне кажется, это и есть главный смысл, высокий смысл гуманистической перестройки.
Замечательно. Кстати говоря, наш слушатель из Хотьково, Александр, тоже поддерживает Владимир. Он говорит, если бы не было перестройки, то СССР развалился бы гораздо более кровавым способом.
Конечно.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас сегодня в гостях писатель Алла Гербер, историк Юрий Афанасьев, историк и политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи – «Смысл перестройки». Пишите, звоните нам по этому поводу. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Пензенской области сотрудники МЧС расчищают проход для возможной эвакуации сектантов-затворников, которые уже несколько месяцев ждут под землей конец света. В пятницу из землянки добровольно вышли 7 женщин. Они сделали это из-за обрушения грунта, вызванного таянием снега. В Москве прошла акция за отмену армейского призыва. В марше за добровольную армию приняли участие около 150 активистов движения «Оборона», Объединенного гражданского фронта, антивоенного движения, организации «Свободные радикалы». В Таджикистане задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Первого канала российского телевидения Ильяса Шурпаева. Как сообщил начальник главного штаба таджикского МВД Хайдар Махмадиев, под стражу взяты двое местных жителей. Других подробностей он не привел. В России с начала года от рук скинхедов погибли 49 человек. Было совершено свыше 80 нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По словам правозащитника, чаще всего подобные преступления происходят в Москве и Петербурге. В Багдаде, Басре, Кербеле и еще нескольких городах Ирака продолжается операция иракских войск против сторонников радикального шиитского лидера Муктады Ас-Садра. По данным западных информационных агентств, общее число жертв за 5 дней боев достигло 230. Тибетский духовный лидер Далай-Лама обратился к мировому сообществу с призывом помочь в разрешении кризиса в Тибете. По словам Далай-Ламы, живущего в изгнании в Индии, у него нет иной возможности воздействия на ситуацию, кроме молитв. Далай-Лама вновь призвал власти Китая к диалогу. Парламент Пакистана сегодня единодушно выразил доверие новому премьер-министру, представителю Пакистанской народной партии Юсафу Рази Гилани. Выступая перед депутатами, Гилани заявил, что приоритетными для его кабинета будут сохранение мира в стране и борьба с терроризмом.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, из московской студии. Сегодня у нас в гостях писатель Алла Гербер, историк Юрий Афанасьев, историк и политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи – смысл перестройки. Звоните нам по телефону 8 800 222 12. Ждем сообщения на наш пейджер в Москве 9614-3. Еще раз повторяю, 9614-3, абонент Радио Свобода. СМСки можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Кстати говоря, присылают нам СМСки, слава богу, это тоже связь работает. Мы будем говорить еще определенное количество времени о демонтаже, но хочу вот показать вам, проиллюстрировать, дорогие гости, что есть самые разные мнения, и это, конечно, с одной стороны и настораживает, а с другой стороны говорит о том, что у нас все поделено просто. Владимир из Люберца, мрачный текст. Это серая, безвольная, недалекая бездарь Горбачев ничего толкового построить, а тем более перестроить не мог. Он проиллюстрировал услужливый дурак, опаснее врага. Только этот дурак экспериментировал над целыми народами и должен был жестоко наказан. Вот такое вот мнение. Михаил пишет, кстати, неизвестно откуда. Часть нашей интеллигенции живет духом, большая часть народа мыслит желудком. Толчком перестройки были пустые полки, и что-то надо было делать. С точки зрения духовности это еще выдавливание нескольких капель. Ну, понятно, рабство. Люди приняли свободу, но не приняли ответственности за это нужное время. Рабство. Менталитет перестраивается не сразу. Михаил, я бы хотел спросить как раз Юрия Николаевича насчет арабского менталитета. Вот как же это так получается? Вот советский народ строит коммунизм, у него все прогрессивное, все свободное, все ясное с точки зрения пропаганды. Потом проходит время, и мы констатируем, что это был арабский менталитет. Как вот соотнести эти два представления? Коммунизм, молодость мира и все прочее, прочее, прочее.
Замеренный народ. Да. Да.
Ну, это такой большой вопрос. На него еще труднее, чем про перестройку. Серьезно.
Но это очень важно, чтобы понять смысл перестройки.
Это очень трудно. Конечно. Дело в том, что несвободный человек не может быть кем-то другим, но не рабом. Нам-то все казалось, что вот освободи человека от каких-то внешних обстоятельств, да, и он уже свободен. А все-таки на самом-то деле внутренняя только свобода и внутреннее освобождение делает человека по-настоящему свободным. Этого до сих пор не произошло. Это и потому у нас, собственно говоря, и до сих пор человек не превратился еще в личность. В этом все дело. Но я говорю, это огромная тоже тема. Я хотел бы вот как-то отреагировать на то, что говорил.
На демонтаж.
Про мирный демонтаж, да. И вот эта проблема, она просто говорит о том, что перестройка, как и другое подобное явление, это очень сложное, комплексное явление. У него много разных сторон. И даже вот когда говорим о вроде бы совершенно бесспорном, что действительно демонтаж социалистической системы происходил без большой крови, не так, как это происходило, допустим, в Югославии, это факт, совершенный факт. Но вы наверное, помните все, что вот такие сбои в сторону насилия, они были постоянными. Был Тбилиси, был Баку, был Вильнюс и так далее. И все, все, все...
Началось с Алматы.
Да, там первые...
С Алматы, Алмата, да, там. Да. То есть такие вот сбои все время они были. И действительно, слава Богу, что удалось удержаться без этой большой крови. Но вот вопрос, почему? Вот мне иногда кажется, что этот бескровный вариант, он был расплатой, а цена этой, или смысл этой расплаты – крушение Советского Союза. Ведь если бы не эту цену, то еще неизвестно, как все бы это закончилось.
Этот распад был бы, но гораздо более кровавый.
Кровавый
и долгий.
Он был неизбежен.
Именно с войной.
Распад с войной, с войной, как сербы,
вот
хорваты.
Вот все выпады в Вильнюс, в Баку, в Тбилиси.
Да, это уже видим, было преддверие войны.
Было преддверие.
Страна, конечно, была беременна большой войной.
Что, а то, что это не произошло... Ну, как бы ценой этому был распад Советского Союза.
Интересно, что в это время я совершенно, видимо, незаслуженно с моей стороны дружил с Лосевым, великим, великим философом, потому что мы, наверное, сделали, может быть, первую перестроечную статью в декабрьском номере за 85-й год «Вопросы литературы». Я взял, напечатал свое интервью, беседу с Лосевым. Алексеем Федоровичем. И надо сказать, что вот там он впервые говорил о каких-то вещах, которые, в общем, давно-давно не обсуждались, с 30-х годов. Вот он говорил, это было для меня, ну, я имею в виду философски, для меня это был какой-то знак, что напечатали можно. Но вот что интересно, он не верил в перестройку, не верил.
И правильно делал.
И правильно делал, да. А где-то перед смертью, он умер в 88-м году, кстати, самый такой, я бы сказал, солнечный в смысле свободы был год вообще в Советском Союзе, самый солнечный, самый замечательный. И перед смертью, перед его смертью я ему сказал, знаете, я говорю, кажется, все-таки что-то меняется, потому что Горбачев сказал о том, что общечеловеческие ценности важнее классовых. Вообще, общечеловеческие ценности – это самое главное. И тут Алексей Федорович, философ, действительно уникальный от Бога, он сказал: ах, раз так, то, наверное, действительно что-то двинулось.
Дело в том, что мы все про смысл перестройки. Смысл с чьей стороны? Вот я, когда первый что-то говорил, пытался сказать, это с моей точки зрения, да? Но если взять Михаила Сергеевича и спросить его, скажи, как на духу, в чем смысл перестройки? Он скажет, если будет откровенен, да? Спасти социализм, спасти КПСС и спасти СССР.
Вот
три вещи, которые были для него смыслом перестройки.
Вот я бы хотел, чтобы слушатели нас прислушались к этим словам. Прислушайтесь, потому что мы иногда думаем, что перестройка это было то, что капитализм, бандитизм и так далее.
Конечно.
И так далее.
Да, Володь.
Можно? Алла Ефремовна.
Да, я буквально несколько слов. Дело в том, что, это именно так, потому что вы же помните тогда, это социализм с человеческим лицом, это была такая популярная фраза. Да, для него это было так. Но вспомните всех нас в то время. Мы как раз меньше всего думали о том, что спасается социализм. Мы не думали о том, что строится капитализм. Мы еще не знали, как это называется. Но мы понимали одно, что рушится неизвестно что, потому что я не понимала название тому, в чем мы жили. И пока строится неизвестно тоже что. Но уже что-то другое. Уже что-то очень... другое.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что Юрий Николаевич прав с одной поправкой. Да, действительно, Горбачев хотел спасти партию. Он был ее лидер. Да, действительно, он хотел спасти социализм, он верил, и до сих пор, кстати, верит в левые идеи. И, конечно, он не хотел краха великой страны, за которой стояла не советская только власть, а, извините, века истории. Но мне кажется, что он хотел дать новые качества. И почему вот я все-таки говорю о десталинизации, как его основной идеологической цели? Потому что он потерял деда, и он отлично помнил эту историю. Дед был репрессирован в 30-е годы, раскулачен. И он был детем 20-го съезда. Он недавно об этом говорил на конференции в 2006 году, когда была годовщина 20-го съезда. Горбачев говорил, что самое сильное воздействие на него идейное оказал 20-й съезд, разоблачение Сталина. И мне кажется, признается, что он видел социал-демократическую модель для, для Советского Союза. И все его усилия, если посмотреть его речи на съездах, его сейчас же опубликованы протоколы Политбюро, он говорил о социализме с человеческим лицом, о демократическом социализме. Правильно. А что такое демократический социализм? Это социал-демократия. Но, к сожалению, и, кстати говоря, я лично считаю, что если бы социал-демократия была более мощной, и если бы ему удалось это сделать, гораздо меньшие потери мы понесли бы в 90-е годы.
Ну, при зрения... Рабах.
Володь, при Рабах. Я же не пытаюсь доказать, что мы прошли в двух шагах от социал-демократии. Я этого не говорю, я говорю о другом. Что это был его мотив. Он стремился реформировать партию, он стремился реформировать страну, десталинизировать ее и получить что-то вроде...
Это самое главное, десталинизировать.
Что-то вроде социал-демократической Канады, где бы, так сказать, был плюрализм и так далее. Но,
а Канада тоже не случайное слово, потому что Яковлев был...
Саша, так Канаде, я на что и намекаю. Но страшное это наследие сталинизма, ненависть друг к другу, недоверие, атомизация общества, звериная злость у людей, аморальность общества. Они, конечно, не дали ему никаких шансов.
Давайте послушаем. Да. У нас много очень звонков сегодня, а мы, в общем, сегодня мало кому дадим. Наталья из Москвы. Наталья, ваше мнение, смысл перестройки?
Добрый вечер. Да, спасибо вам за такую тему. Я хочу сказать, что действительно задачи и пожелания были всяческие, но не было нравственной основы. И вот это желание приоткрыть, как Алла Ефимовна сказала, окно и получить дозу свежего воздуха превратилось в то, что нам в это приоткрытое окно, распахнув нараспашку, вставили канализационную трубу, и туда полилось все, что можно. В итоге мы что получили? Разложившиеся совершенно нравы, которые уже были неуправляемыми, и тогда можно было делать со страной что угодно, и все слетели с катушек. Владимир, а к вам просьба. Вот вы дважды уже в интервью произносили фразу, ну, критикуя тех, кто пришел к Господу, говоря, что вот с крестами на грудях. Это абсолютно мерзкое, неправильное высказывание. С крестами на груди. Мы в бой пойдем с крестами на груди. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен.
Вы русские, понятно. Я просто говорил о тех наших чиновников, которые украдут миллиард долларов из бюджета, пойдут помолятся. Вот кого я имел в виду. Вряд ли вы на их стороне.
Да, я думаю, и вообще, Наталья, мы с вами часто переговариваемся, переписываемся, в общем-то, все хорошо, и христианская православная точка зрения – это важная веха развития России, но вот это русское звучит так заклинание, что мы от этого получим эстонец от эстонца, фин от фина и так далее. И вообще весь мир будет ходить и только повторять.
И в ушах будет звенеть.
Да, будет... Господин Рыжков пишет нам, Сергей Митрофанов, в жизни вы не нюхали. Горбачев угробил в Чернобыле больше людей, чем Сталин в ГУЛАГе, с учетом генетики последующих поколений. Сергей Митрофанов, врач Чернобыля из Москвы.
Ну, конечно, можно все на Горбачева навешать, и аварию, и так далее. Хотя, на мой взгляд, тот аморализм, о котором справедливо говорила Наталья, он это прямое порождение Сталинского Советского Союза. Когда все моральные нормы уничтожались, и мы до сих пор в этом барахтаемся. И при чем здесь Горбачев?
Я хотела буквально два слова сказать насчет демонтажа сталинской системы. Вот совсем недавно наш еще нынешний президент Владимир Владимирович Путин сказал, что нам не в чем каяться. Угу. Вот за все сталинское время нам не в чем каяться. Там были какие-то изъяны. Вы знаете, это в связи с новым учебником. Так вот, Горбачев как раз допустил покаяние. Да. Это единственное покаяние, которое было, это фильм Тенгиза Булладзе «Покаяние», который разрешил именно Горбачев.
А он еще на конференции, посвященной годовщине октября, тоже приносил извинения за террор сталинский.
Совершенно верно.
Что это была его позиция и остается сейчас.
Это был очень, по тем временам, очень сильный и мощный последствия.
Я уж не говорю о том, что ГУЛАГ вышел при нем.
Дело в том, что всё вышло.
Юрий Николаевич, пожалуйста.
Все это так, но дело в том, что Михаил Сергеевич, он в силу разных обстоятельств не мог сказать все о перестройке. И до сих пор он не может этого сказать. Потому что мы все-таки недостаточно, я считаю, вот сейчас внимание уделили вопросу об причинах, об истоках перестройки.
Да, давайте еще к этому вернемся.
В этом-то все дело. Он вынужден был называть, чего-то много-много-много говорить, для того, чтобы в этом многословии утопить то, что он совершенно не мог сказать. делать. Ведь если бы он сказал, например, о социализме с человеческим лицом, что он себе представляет, если бы он сказал или позволил себе сказать, что для того, чтобы как-то выкарабкаться из того кризиса, в котором мы есть, надо распустить коммунистические лагеря. Или, например, если бы он сказал, если мы хотим чего-то есть, есть нечего, давайте прекратим вооружение производить.
Его бы сожрали сразу в политбюро.
Его бы, не только в политбюро, его бы снесли просто-напросто.
Конечно,
то есть истинные причины того ужасного положения, в котором мы оказались в то время, произносить вслух было никому не дано. В то время совершенно. И поэтому, такое ла-ла-ла, про новое мышление, про все, а то, что денег не было совершенно, то, что нечем было платить отопление, за отопление в посольствах, не было
что
этого
хлеб
ничего.
Кончался.
Хлеб кончался.
Все по талонам, я хочу напомнить,
почему?
Кто забыл.
Ну, если бы он сказал, ну, хорошо, ну, давайте, вот, мы попробуем сейчас. Не целину надо там сосредотачиваться на ней. А давайте вот здесь под боком у себя не черноземье. Что значит не черноземье? Распустить колхозы. Ну-ка, произнеси он эти слова в то время.
Все, разорвали бы там.
Что
и почему, почему в 87-м году ему пришлось выгнать Ельцина? Потому что если бы принять программу Ельцина, их бы разорвали бы всех.
Поэтому он не решился отпустить.
Новое мышление
поэтому
еще,
рынок это не он.
Новое мышление еще можно произнести. Социализм в человеческом мире можно. Потому что черт не знает.
Ускорение
всякое это можно, потому что никто не знает, что это такое. А назови-ка ты кошку кошкой.
Да,
и вот в этом смысле...
Он не мог, он был себя
вот вы говорите, там, с моей точки зрения, она была обречена с тем уровнем представлений, с той мерой свободы и с той мощной бюрократией, которая хотела захваченное фактически оформить де юре, получить что-нибудь, кроме того, что получилось... Мне кажется, совершенно...
Господин Ерофеев пишет мне, как же вы боитесь правды? Я могу сказать, что я совершенно не боюсь правды и говорю правду. Вы не подписались. Вот подпишитесь, и тогда будем говорить о правде. Яков нам звонит из Москвы.
Да, добрый день.
Да, ваше представление.
Я хотел внести диссонанс в ваше трогательное единодушие.
Давайте.
Я хочу сказать, что я как раз за социализм, честным лицом, не за социал-демократию, я подчеркиваю, на социализм с приматом общественной собственности. И государство не при элементах рынка, но без частной собственности на средства производства в любом виде аренды, как хотите называйте. Значит, поэтому я считаю себя человеком обманутым, потому что меня привели к капитализму, который мне не нужен ни в какой форме, ни в шведской, ни в канадской, ни в какой иной. Это первое. Значит, мои родители ходили на все эти митинги, и они теперь крайне об этом жалеют. Они тоже совершенно не хотят того капитализма, который мы сейчас имеем. И третье. На мой взгляд, лучше всего суть перестройки объяснил и обозначил гениальный Юрий Михайлович Поляков, главный редактор литературной газеты, который написал, что перестройка – это бунт партноменклатуры против партмаксимума. Вот, по-моему, точнее не скажешь. Наша партноменклатура хотела просто-напросто юридически очистить те, которые они имели, те самые, значит, деньги. Они хотели...
Мы об этом, Яков, говорили, между прочим.
До самого начала.
Внимательно слушайте нашу
передачу.
Юрий Николаевич сказал это конкретно в начале. Вот Сергей, мой знакомый, я говорю по нашей передаче «Зармавира», уже 23 минуты ждет. Сергей, ваше мнение?
Здравствуйте, Виктор, и уважаемые гости «Радио Свобода». Сначала реплика, а потом вопрос.
Давайте.
Вот вы знаете, вот Владимир Рыжков говорил о Горбачеве теплые слова. Действительно, перестройка начиналась очень хорошо. Был такой, как бы, ну вот, такая свет, как говорится, в темном царстве, вот. Свет в конце тоннеля. И вот я хочу вот, в связи с этим, понимаете, вот сейчас наше государство дошло до коррупции, наркомании, миллионы детей бездомных, но виноват-то не Горбачев, виноват-то не, там, не перестройка. И вот у меня в связи с этим, значит, вопрос к Юрию Николаевичу Афанасьеву. Вот как вы думаете, вот новый избранный президент Дмитрий Медведев, возможно, он возьмет либеральную, как бы, ну как, не сторону, как бы направление, и как бы, может быть, начнет перестройку номер два. И вот еще, Виктор, к вам.
Это уже достаточный вопрос, Сергей. То есть будет ли новая оттепель?
Тем более сейчас апрель на носу.
Да.
Ну,
давайте каждый из нас
ответит. Вы знаете, я очень пессимистично настроен. И я считаю, что никто никакую ноту либеральную взять не сможет. А если он сможет взять, то ему грозит примерно то, что бы грозило Горбачеву, если он вещи бы назвал своими именами. Потому что коррупция сейчас, она превратилась не как в отдельный недостаточек, да, в России, она превратилась в способ ведения хозяйства и политики. Это главный инструмент. И это как бы структурное явление. Назвать это явление своими именами, опять же, это надо перечислить едва ли не половину администрации.
Как еще при том силовики, да,
силовики, и так далее, силовики, и так далее. Ну, хорошо. Какой тут либерализм? Ведь если либерализм, то ты назови проявление этого, как бы сказать, мер, которые должны быть приняты при либерализме. Мне кажется, никакого намека, никакого даже, ну, основания для предположения о возможном направлении в таком продвижении, в таком направлении никакого
нет. Я добавлю что Александр II, будучи сыном Николая I, был очень добрым, хорошим сыном, очень любил Николая I, писал ему в письму, что папа, ты лучший царь. Ты лучший царь. А папа умер, и вечером в России все стало переворачиваться. Но здесь по-другому, здесь Юрий Николаевич прав. Царь-то тут не умер.
Вот я как раз хотел сказать. Ведь.
Король не умер, король и поэтому не умер. Нельзя кричать, да здравствуй.
Царь ремонтирует новый кабинет, да, в который готовится въехать.
Какая оттепель, когда все и все осталось на своих местах?
Мне очень дороги звонки из настоящей русской провинции. Вот из Вологды нам Александр звонит. Александр, ваше мнение о перестройке?
Здравствуйте, во-первых.
Да, здравствуйте.
Знаете, в середине 80-х мне довелось работать на полном хозрасчете.
Так.
И у меня, ну, мы тогда реально в 3 раза увеличили производительность труда. Но партноменклатуре это было ничего не нужно. Она спешила поменять власть на собственность. Все зарубили. Вот
твое
мнение.
Спасибо, Оксана. Мне вообще нравятся такие простые примеры. Да, так раз, это в истории очень важно. Рыжкова пишет: Олеся из Полесья. Вот я не знаю, псевдоним, это не псевдоним, но звучит красиво, просто как песня.
Да, поверим, что это правда.
Да. Перестройка. Перестройка перестройкой, а нужно обязательно реабилитировать генерала Власова. Он спас Москву. Мой отец, артиллерист 291-й дивизии, поднял флаг генерала Власова, когда его схватил смерч в Чехословакии. Схватил смерч в Чехословакии и хранил его на чердаке. Флаг сегодня целый, и я его верну вам. Олеся из Полесья.
Ну, кстати, сейчас Гаврил Харитонович Попов только что выпустил книгу о Власове. И ее можно,
флаг ему.
Да, найти можно в магазинах, где он как раз развенчивает многие мифы, объясняет, что это была политическая фигура со своей программой, очень интересной. Я бы хотел вернуться, если позволите, да, буквально коротко, к причинам перестройки. Я все-таки хочу опять поставить всех на твердую почву фактов. У меня есть личная память, и я отлично помню, что в конце 79-80 год, начало 80-х, у нас на Алтае, в Барнауле, жизнь становилась все более серой, все более однообразной и, кстати говоря, все более голодной. Я отлично помню, я был школьник тогда, когда меня мама гнала через дорогу на улице Матросова занимать очередь за сахаром каждое лето, потому что у нас на крохотном дачном участке вырастала какая-то ягода, и для того, чтобы кормиться зиму, ее нужно было превратить в варенье. Значит, на руки давали килограмм сахара в таких серых кульках, дно которых рвалось. Вот нужно было отстоять 10 раз в гигантской очереди, 200 метров, для того, чтобы эти 10 килограмм сахара получить, потому что дома ждала бабушка и мама для того, чтобы это варенье варить. Это был 80-81 год, еще Леонид Ильич, дорогой, был жив и произносил свои многочасовые речи. Поэтому в чем совершенно прав Юрий Николаевич? К 85-му году, когда Горбачев пришел к власти, страна зашла в абсолютный тупик, экономический. Я напомню, что она увязла в Афгане, уже шли тысячи свинцовых гробов с Афганистана, по стране шел гулкий недовольный разговор насчет этого. Все больше и больше нормировалось по талонам. Гигантские очереди, дефицит, мясные электрички в Москву.
Вот,
и Горбачев, абсолютно прав, Юрий Николаевич, Горбачев не потому, что он такой прекраснодушный, так сказать, идеалист, который хотел вот чего-то, да приперло, потому что покупали 40 миллионов тонн. Алкоголизм тотальный. Да. Значит, 40 миллионов тонн зерна вернулись. Закупала страна, не могла себя прокормить. Война в Афганистане, значит, проигрыш Рейгану в гонке вооружений и так далее. Это все приперло. Кстати, хочу напомнить, что тогда кризис был и в Китае коммунистическом, и тогда именно в 79 году Дэн Сяопин начал реформы. Кризис был в Бразилии, когда генералы через несколько лет отдали власть гражданскому правительству, потому что цена на нефть упала, и там был кризис. Это был глобальный процесс. И в этом смысле Горбачев, конечно, стремился модернизировать страну,
конечно,
как он это понимал, и сделать ее эффективной. И не надо вешать всех собак на него, потому что после него было еще много чего. Это тема для отдельной передачи. Да. Но я еще раз повторю, его заслуга – это гуманистические реформы, это мирный демонтаж сталинской системы, это свобода, которую мы получили. И все народы выиграли от Горбачева. Все народы выиграли от Горбачева. Только наш народ пока еще сопротивляется тому, чтобы выиграть. Но полагаю, что мы обязательно, Михаил Сергеевич, перестройку еще оценим должным еще образом.
Как? Конечно, как? Конечно. У нас такое, скажу всю правду, у нас такое количество сегодня смс-ок и такое количество на пейджер пришло, что просто я все не прочитаю. Даже вот до конца передачи. Потом почитаю. У нас еще Сергей остался из Москвы. Сергей, ваше слово. Коротко только. У нас
кончает
передачу. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, а что ж такая разница в реформах? Дэн Сяопин в Китае.
Хорошая тема для отдельной передачи.
Это мы сделаем отдельную передачу. Об этом вообще Китай и Россия – это отдельная передача. Я хотел бы спросить, вот как тут слушатели нас спрашивают, возможно ли интеграция наших бывших советских республик по типу Европейского Союза, Володь?
Ну, если только мы примерно одну модель примем для себя.
Конечно.
Потому что если одни будут диктатурой, ханством, а другие будут открытыми демократическими обществами, какая тут интеграция? Поэтому если Россия станет, как она была короткое, к сожалению, время, лидером и в демократических, и в рыночных реформах, то да. Если мы дальше будем двигаться путем ксенофобии и полицейского государства, то никогда.
Спасибо большое. У нас заканчивается время. Напомню, что в эфире сегодня с 19 до 21 часа итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши замечательные гости. Писатель Элла Гербер, историк Юрий Афанасьев, политик и историк Владимир Рыжков. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу «Угадайте, кто». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Касьянов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру. 31-го.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.